Секс-культ-просвет.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Секс-культ-просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. Такой наш триумвират начинает обсуждение самых важных и щекочущих. Вот слово «животрепещущих» я терпеть не могу со времени «день выборов».
Да.
А вот
да.
«Щекочущих» мне нравится больше. Итак, первое будет называться «Давос штопанный». Почему? Это я не хочу оскорбить участников уважаемого форума, просто они попытаются как-то перелицевать свои философские установки. Вот в числе тем, которые будут обсуждаться, например, значит, что такая: наращиваем потенциал жизнестойкости для следующего поколения. То есть уже там не покоряем, а где-то пытаемся там для следующего поколения что-то сделать. Разрыв в расширении прав и возможностей и экономическая интеграция. Вообще ничего не понятно, но...
Мы объясним с Викой, что это значит.
И переосмысливаем глобализацию. Наверное, вот это главное из того, что можно сказать. Ну, а гражданам будут советовать меньше теперь уже, не больше, а меньше потреблять, меньше ездить, меньше мыться, меньше делать все. И, в частности, вспоминается наш старый сказочный сюжет «Знаемеля», который на печке лежал, и вот и путешествовал на ней, и пироги у него там были. И, в сущности, и женился он, непосредственно не слезая с печки, с помощью некой щуки, да, и так далее. Ну и такая параллель еще у меня: понедельник начинается в субботу. Помните, там тоже щука присутствовала.
Да.
И там разделы назывались «Суета вокруг дивана»,
да,
«Суета-сует» и «Всяческая суета». Вот три такие большие части были у этого произведения. Ну, словом, вокруг дивана мы сегодня путешествуем через Давос.
Ну вот, на самом деле, я когда увидела отрывки, они же представляют эту программу, они же не просто так вот выходят когда-то там во время открытия. Они заранее готовят эти тезисы и заранее их прорабатывают, точнее, отпускают в общественное мнение, чтобы понять, как это общественное мнение будет реагировать. И на самом деле, в данном случае, я могу только удивиться тем тезисам, которые были сформулированы, потому что на самом деле наша коллега, подруга и сестра по разуму Вика Никифорова твердила о том, что вот к этому обязательно придет на протяжении последних там, ну, минимум 2 лет, если не ошибаюсь, Вика, а то и 3. Ты писала, что, в общем, семья, дети, собственность, некое личное пространство, свобода и так далее будут уменьшены до размера койки, в худшем случае, а то и комнатки в общежитии. Собственно, они об этом говорили, но просто делали это красиво. Вот мне кажется, что ты как эксперт, ну, ты реально, у тебя, так сказать, большая-большая экспертиза, так сказать, ты это все знаешь. Расскажи, вот почему, собственно, это произошло?
Знаешь, Лен, вот попросту говоря, мне кажется, там в Давосе собираются очень богатые, очень старые и очень несчастные люди. Да, вот как муж королевы Елизаветы, да, который умер, принц Филипп, у него какая была мечта после смерти возродиться в виде смертоносного вируса, который убьет все человечество? Я напомню, что он умер в возрасте 100 лет, как раз в разгар пандемии коронавируса. Получилось прямо вот как по писанному. То есть люди накопили какие-то безумные миллиарды. Там же ведь в составе этих влиятельных лиц Давос, там, например, Ротшильды, чьи миллиарды даже не считает журнал «Forbes». Да? Вот мы даже не знаем, на самом деле, какие там состояния. Это состояния, которые создавались столетия буквально. Короче, миллиарды-то накоплены, или там триллионы, а счастья-то нет. Ну вот как бы 80 лет там и всякие болезни, и неизбежная смерть. И вот эти старые богатые люди, они смотрят на человечество, а человечество, зараза, ведет себя совершенно беспардонно. Люди, у которых нет ни гроша за душой, там едят вкусные шашлыки, занимаются любовью, рожают детишек, ездят путешествуют. Им все это надо запретить. Танцуют, они там что-то веселятся. Все это надо запретить. И поэтому вот такая человеконенавистническая повестка Давоса, она с каждым годом становится все страшнее и страшнее. Не есть мясо, не есть шоколад, не пить кофе, не пить алкоголь ни в коем случае. Вот теперь докопались до путешествий. Значит, нельзя путешествовать. Путешествия должны стать уделом самых сверхбогатых людей, как сказать, максимум 1% всего населения земного шара. А остальные граждане предлагают сидеть на попе ровно на диване. И помните, у нас в перестройку был лозунг «Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича».
Да-да-да.
Такое око Саура, но у тебя в компьютере. И эта программа, она тебе, ну, симулирует там джунгли, амазонки, в далекой Амазонке не бывал я никогда, и ты не будешь, Вася Купкин, сиди на диване, смотри, как это око Сенгевича, тебе, значит, все расскажет про джунгли Амазонки, там, про Париж. Ты хотел в Париж по делу, ты не поедешь в Париж по делу. То есть тенденция на то, чтобы на самом деле действительно сделать путешествия дорогими и сделать их предметом роскоши, как это было там 50, 60, 70 лет назад. И надо сказать, так как эти люди обладают огромным экономическим влиянием, то, в общем, как бы правильным путем идет, товарищи, путешествия действительно дороже. Вот как человек реально путешествующий, я скажу, что вопреки вот логике капиталистического рынка, да, когда все должно в конкуренции там дешеветь, становиться более дружественным для потребителя, путешествия дорожают бессмысленно на ровном месте. Но я думаю, что человечество, оно устоит, и, по крайней мере, мы в России вот этой подлой повестки слушать не будем. И сейчас в России у нас путешествуют как не в себя. Вот я просто сажусь в поезд, я вспоминаю эти 90-е годы, когда мы завидовали западным пенсионерам, которые все время куда-то едут. Господи, уже все можно не завидовать. Вот ты заходишь там в поезд или в самолет, наши пенсионеры едут как не в себя, без остановки. То есть, я думаю, вот Давос у нас не пройдет. Как вы считаете?
Какие-то радужные картины ты рисуешь.
Не, они... ну, на самом деле, я тебе хочу сказать, что европейские пенсионеры уже давно никуда не ездят.
Ага.
То есть, они, может быть, ездят, ну, там, километров 100 от жилища и еще 100, потому что, товарищи, ну, так сказать, овес нынче дорог. Ну, просто это дорогое удовольствие. Нужно доехать до аэропорта – это деньги, нужно там оставить машину – это деньги, нужно, так сказать, там полететь, нужно все это купить, нужно себя обслужить и так далее. На самом деле сегодня средний европейский пенсионер, если у него нет накоплений, а чаще всего они довольно скудные, в противовес тому, что нам рассказывали, в противовес тому, что нам повествовали, что они проводят, так сказать, там зиму в круизах, а лето, так сказать, там на яхтах, это не так. Поэтому там европейские пенсионеры никуда не ездят. Не ездят, более того, я скажу грустную вещь, не ездят уже европейская молодежь. Им не по карману вот эти самые замечательные скоростные электрички и даже железнодорожные путешествия. То есть они могут себе это позволить, но это будет, знаете, такая красная стрела вот нашей юности или сидячка. Вот это максимум, что они сегодня могут себе позволить в качестве комфорта. И плюс, конечно, ни о каких гостиницах и там кемпингах.
Ну, хостел, наверное, нет.
Что такое хостел? Хостел, ты снимаешь койку.
Практически, да.
Да, ты снимаешь койку. То есть ни о каких вот каких-то, знаете, там, bed and breakfast, ничего такого просто нет в природе. Ты снимаешь койку или диванчик.
Зато каучсерфинг появился, Лена. Такая очень интересная тема, где вообще ты бесплатно.
Да, вот я про это, да-да. Эта идея кауча, это, конечно, потрясающе, но, извини, там дальше идут хозяева, которые будут ограничивать тебя, например, в праве помыться, а вправе спустить воду в туалете, вправе подогреть там воду для, так сказать, там, утреннего кофе или чая и так далее. То есть это бабушка надвое сказала, что такой вот каучсерфинг. Это не значит, что ты приезжаешь, тебя встречают как короля в России со свежим постельным бельем. Отнюдь. Ты все привозишь с собой, и еще потом остаешься должным.
Вот. Ну, там разное бывает.
То, что вы сказали, я как дремучий совок, ватник и колорад, не знаю.
Леш, ты списываешься в соцсетях с людьми, которые бесплатно предоставляют тебе комнату или там кровать буквально у себя в квартире или у себя дома. И ты к ним бесплатно едешь.
А им какая радость?
Просто общение. Если тебе повезет, это будет хороший хозяин, который тебе город покажет и будет там с тобой тусоваться. Ну, а если не повезет, там, возможно, всякие конфликтные ситуации там бывают, в общем. Ну, бывают проблемы. Но, тем не менее, это очень популярная вещь, и человек сам выставляет свои квартиры и дома, как приглашает людей, и сам может ездить тоже по хозяевам таким.
Если у него есть что выставлять, если есть диван, и если есть, так сказать, второе спальное место, потому что я знаю, что такое там студенческая французская жизнь, и я знаю, что там, ну, люди ютятся втроем на 17 метрах, это нормально. То есть сейчас коммуналка, вот, кстати, привет Давосу, коммуналка, о которой там нам тоже рассказывали всякие кошмарные истории, становится стилем жизни для молодежи. Они не могут себе позволить снимать отдельные однокомнатные квартиры. Они вынуждены снимать комнаты в трех или двух комнатных квартирах, оплачивая, естественно, там, ну, счета, там, так сказать, в пропорции и там моя места общественного пользования. То есть это абсолютные там 50-е годы, от которых мы в Союзе, собственно, там убегали, да, там вот строилось отдельное жилье. И, кстати, вспомните, дорогие мои, что молодые специалисты в Советском Союзе, если они приезжали по распределению, они жили либо в общежитии для семейных, либо им давали квартиру и достаточно быстро это делали.
Ну, я помню фильм «Девчата», сколько там дам в одной комнате жило разнообразно.
Да, но это сразу после
весело
войны. Было хорошо. Но это
нет,
сразу
это ладно,
после
это
войны.
Какой-то 60-какой-то год.
Да, но это оттепель. Хорошо, но после войны меньше 20 лет прошло. А уже, например, в «Я шагаю по Москве» главный герой, если вы помните, который исполняет Михалков, живет в отдельной квартире с мамой и с сестрой.
Нет, ну слушайте, если ты молодой человек, а если ты хочешь поехать за границу и посмотреть другую страну, то, конечно, это хороший вариант. Мне прям нравится эта практика своим таким коммунизмом, я бы сказала. Но проблема-то в чем? Вот эти вот влиятельные люди из Давоса, они могли бы как-то попытаться экономическими рычагами воздействовать на ситуацию, да? Но вместо этого они говорят, нет, давайте вот это все заморозим, и вот это так и должно быть. Переставайте есть, переставайте размножаться, переставайте путешествовать, переставайте веселиться. Вот постройте сами себе какой-то вот цифровой концлагерь, вот запритесь в эту комнатушечку и сидите, смотрите в компьютер, тупите вот бесконечно 24 часа.
А, Вика, ради чего, как ты считаешь, цель конечная это какова?
Мне кажется, ради полного контроля людей абсолютно и ради вот закрепления статус-кво, что вот есть 1% сверхбогатых людей, которым позволено все, и 99% абсолютно бесправного человечества, ну, который вот поддается контролю таким образом, потому что средний класс уничтожается таким образом. Вот это уничтожение среднего класса идет. С его этим идеалом, там, дом, две машины, семья, там, двое или трое, четверо детей, там, две собаки бегают, там, пенсия какая-то большая в перспективе, путешествия каждый год. Вот это вот все, этого стиля жизни не должно быть. Вот эта ниша исчезает. Будет или сверхбогатые люди, их обслуга, или подавляющее большинство человечества, загнанное, ну, в подобие такого вот концлагеря.
Ну, смотри, во-первых, они за человечество не отвечают. Есть огромный кусок мира, который Ротшильдом и Рокфеллером не подконтролен. А может быть, тут ситуация вот чем. Запад стремительно теряет свои позиции, и наступит время, когда грабить остальной мир у них уже возможности не будет, и тогда придется подвинуться, отдать одну, а то и вторую машину, переехать из восьмикомнатного дома в двухкомнатную квартиру, ну, как, собственно, у нас много народу так живет. Может, в этом дело? Может, они просто готовят своих людей к тому, что условия будут не такими сладкими?
Но ведь это, собственно, Макрон, а он у нас глобалист, очень известный глобалист, и работал у Ротшильдов. Кстати, не будем это забывать.
Кандидат от Ротшильдов.
Да, кандидат от Ротшильдов. Да, он же это сказал, конец эры благоденствия, все, товарищи, так сказать, до свидания, изобилие закончилось. И я просто могу это подтвердить на цифрах. Дело в том, что еще 30 лет назад работник, который получал чуть выше минимальной зарплаты, во Франции мог содержать неработающую жену и двоих детей. Теперь для того, чтобы нормально хотя бы питаться, не говоря о покупке квартиры, требуется два оклада, повторяю, и люди все равно очень-очень-очень экономят.
И потом, когда люди живут плохо, они не бунтуют. У них нет на это силы и возможности. Когда они живут плохо, когда им там, как по методичкам Давоса, 100 грамм курятины в неделю полагается, у них нет сил на то, чтобы выходить на улицы, протестовать, они только озабочены тем, чтобы как-то прожить еще один день, как-то хоть чем-то накормить себя и своих детей, эти 100 грамм курицы где-то достать неизвестно где. И чем хуже они будут жить, тем меньше будет протестная активность. Никаких желтых там жилетов, ничего, потому что протестуют люди, которым есть что терять. А тут терять будет нечего.
Ну, как раз наоборот. Можно и попротестовать, если терять нечего. Я бы тут с тобой поспорил. Но, кстати говоря, вот если эту ситуацию рассматривать, вот Запад устроит либо вот это вот подвинуться, значит, в койке втроем, чтобы еще не топить, да, например, либо новая экспансия, которую они предпринимали много раз. Реконкиста, завоевание Америки, завоевание Индии, завоевание, значит, разнообразных морских путей. И, в частности, две, собственно, почти практически мировые войны. Мы не считаем вот наполеоновские войны мировой, но есть некие черты, которые позволяют это делать. Ну и, соответственно, первая и вторая, да, то есть вот эти вот все войны, которые развязала Европа с тем, чтобы поправить свое бедственное тогда положение. И, может быть, не случайно сейчас появляется фильм Ридли Скотта, который называется «Наполеон». А Ридли нам Скотт, собственно говоря, так называется наш второй сюжет, к которому мы переходим. И здесь реакция на него во Франции показательна, насколько я Лену понял. И там совсем не обрадовались американской интерпретации этой выдающейся фигуры. Но я для себя удивлен, потому что человек, который проиграл, у них один из главных национальных героев. Ладно, Роланд, да, песня о Роланде, да, вот это вот. Ладно, там Карл Великий, но Наполеон с какого боку герой?
Ну вот с такого, что во Франции все, что проигрыш. То есть у французов потрясающая возможность оборачивать собственные конфузии в свои собственные виктории. Они просто торгуют поражениями, как собственными победами, триумфами. И в этой связи, конечно, Наполеон, который просто изничтожил Францию, ну и да, будем говорить так, ну, так сказать, она перестала навсегда быть державой военной, экономической и прочей, так сказать, она перестала быть лидером, они его превозносят. Значит, а тут Ридли, который нам Скотт, говорит, что на самом деле Франция пала жертвой человека, который безумно любил власть, который просто шел по ней и к ней кроваво. Не будем забывать, что, собственно, слава генерала Буонапарта началась с Тулона. А в Тулоне было восстание против, так сказать, революции, против конвента. И именно Наполеон был первым, кто выставил против протестующих пушки. Он расстреливал тех, кто протестовал, манифестантов, скажем так, по-сегодняшнему, шрапнелью. Пушечной шрапнелью он использовал артиллерию, и ему было абсолютно наплевать, что кровь лилась по улицам, просто, так сказать, там по щиколотку было этой кровянки. Во Франции этот момент тактично обходят. Очень тактично обходят. Да, подавил выступление в Тулоне, но зато прекрасно, так сказать, рекламирует его административный кодекс, по которому Франция живет. Наличие парижской канализации, триумфальная арка, как символ Парижа, была построена Наполеоном. И, пожалуйста, так сказать, там, что называется, пристегните ремни. Сражение при Березине во Франции в официальной историографии рассматривается как победа Наполеона, не поражение.
Но его же там разбили.
Это ты так думаешь.
Это ты так думаешь. А на самом деле он победил, потому что он смог спасти остатки армии. Вот официальная позиция французских историографов. Они, конечно, не читали академика Тарля. Они, конечно, не смотрели фильм «Ватерлоо». Они, конечно, не смотрели «Войну и мир» Бондарчука. Они живут в своем мире. И когда им предлагается иная версия событий, отличающаяся от канонической, они говорят: «Да вы что, да это чудовищный фильм! И вообще, вы посмотрите, он ни капельки не похож, потому что Наполеону было там 25, а его играет какой-то 49-летний, весь пастозный, опухший и так далее».
Хакин, но мужик-то Феникс. Пожилой, правда.
Власть вообще состаривает очень быстро.
Да, он выглядит на 60.
Дамы, помните, как у нас спорили до крови, когда Басилашвили сыграл Воланда? Тоже говорили, да, старый. А мне казалось, что наоборот.
И мне тоже кажется, что наоборот.
Нет, слушайте, ребят, ну мы же не знаем, как выглядел Сатана, но мы прекрасно знаем, как выглядел молодой Наполеон. Слава богу, картина сохранилась. Вагон и маленькая тележка. Мы все знаем, как выглядел молодой Наполеон. Он был худой, с огромными горящими глазами, такой красавчик, дико темпераментный дядька, который матерился как не в себя совершенно. И вместо этого мы видим 50-летнего Хоакина Феникса, который выглядит на 60, и вяло так ходит, и своим лицом изображает, знаете что, он играет все время Наполеона на острове Святой Елены. Ну, то есть, когда уже конец жизни, когда осталось там несколько месяцев дожить...
Геморроидальное выражение лица. Ты это хочешь сказать? Выражение лица геморроидальное.
Да, давайте я расскажу, на самом деле, про истинную концепцию фильма Ридли Скотта. Я сделала просто ресерч, и я узнала удивительно. Дело в том, что сценарий Ридли Скотта предполагает простой ответ на все вопросы о Наполеоне. Так сказать, все, что вы хотели знать о Наполеоне, но боялись спросить. Почему Наполеон проиграл под Ватерлоо? Задался вопросом Ридли Скотт. Потому что всю жизнь Наполеон боролся с геморроем. И пока он побеждал геморрой, он одерживал победы на поле боя. Но как только он сдался геморрою, это произошло как раз накануне Ватерлоо, он проиграл решающую битву и ушел в забвение.
А фамилия геморроя Веллингтон?
Да, фамилия геморроя Веллингтон.
Это не метафора, это абсолютно реальная вещь. Эти сцены были написаны, эти сцены были отсняты. Хоакин Феникс, как хороший актер, выполнил режиссерское задание. И весь фильм он ходит именно с этим самым геморроидальным лицом. Но потом эти сцены были вырезаны с геморроем, потому что 2,5 часа и так слишком большой хронометраж. Но в том-то и дело, что Феникс очень хороший актер. Ему сказал режиссер, значит, переживать геморрой. И вот он с первого кадра, с тулона, где ему действительно он должен быть бодрым молодым человеком, немного за 20, он прям с тулона ходит вот с этим лицом, на котором изображается мощная физическая боль, судороги, ну и всякие страдания. Просто хочется подарить ему какую-то свечу облегчительную, там, ну что-то такое, как-то помочь ему на самом деле.
А что-то какое-то противное мерзкое упрощение, по-моему. Давайте вспомним, что Бертье выбросили из окна накануне Ватерлоу, начальника штаба, который планировал все его...
Да,
победа.
Но на самом деле, вы понимаете, Скотт, конечно, может быть хорошим режиссером, и я не оспариваю его, так сказать, его мастеровитость. Но я вчера посмотрела «Ватерлоу» Бондарчука. Вы знаете что? Без всякой компьютерной графики, без всяких нынешних ухищрений, без всего, эта лента 60 лет спустя производит абсолютно сокрушающее впечатление. И там как раз Род Стайгер не ходит с геморроидальным выражением лица. Он ходит с лицом человека, у которого трагическая вина, понимание, что он проигрывает, и что будет после этого проигрыша, и все равно он толкает людей на гибель. Там есть абсолютно завораживающие сцены. Я не говорю о том, что Сергей Федорович блистательно снимал массовую вот эту конницу, батальные и тогда сцены. Батальные сцены, он был гением. Ну, вообще был гением, но это было просто его, что называется, торговой маркой. Но он сумел написать в сценарии, это его заслуга, что человек, обуреваемый жаждой власти, всегда заканчивает свою жизнь трагически. Как это ему удалось в момент, когда ему нужно было на самом деле продвигать Наполеона, я не знаю. Но, тем не менее, наши слушатели, которые хотят ознакомиться, в общем, с наиболее, как мне кажется, правдоподобной и, как сказать, соответствующей действительности трактовкой событий, все-таки посмотрите Бондарчука. Это наш фильм, наш режиссер, пусть и снятый на американские и итальянские деньги.
Осталось у нас несколько минут до новостей. И вот такой вопрос хочу вам задать. Ну хорошо, пусть они живут в мире собственных иллюзий. Но ведь они есть и у нас. У нас тоже есть военные мифы. Ничего, мне кажется, в этом плохого нет. Но в частности, мы преподносим ведь как успех и тонкий тактический маневр оставление Москвы, в результате которого она была сожжена. Кутузов же принял такое решение, кстати говоря, с подачи, как говорят некоторые историки, Бениксона, которого терпеть не мог, и которого к нему назначили начальником штаба. И поэтому, когда сейчас говорят об СВО, об этих вот метаниях среди генералов, я говорю, ребята, Барклай де Толли и Багратион терпеть друг друга не могли, просто до, ну не знаю, до колик, если хотите. И вот эта ситуация. Но все равно, как бы объединившись, они приняли, наверное, то единственное верное решение, которое приняли. И мы считаем его победой. Но вроде как же поражение, Москву-то сдали.
Да, но на самом деле...
Он же привел к тому, что армия Наполеона была уничтожена, съела сама себя.
Ну, во-первых, мы не будем забывать, что Москва не была в тот момент столицей. Это первое. Второе, не будем забывать, что мы ушли, но мы не попятились. Это разные вещи. Мы организованно вывели войска, они в панике убегали. И, кстати, в этом фильме Ридли Скотта это русские сжигают Москву, хотя на сей счет на самом деле версии значительно больше. И там Наполеон говорит, они предпочли сжечь свой город, но не сдаться.
Кстати говоря, там и эксперты, и действительно въедливые люди увидели храм Христа Спасителя. И ну, я видел беседу в интернете двух блогеров. Один говорит, хорошо, что говорит, не бассейн Москва. Ну, то есть это всегда, вот всегдашняя история. Космонавт в шапке с ушанкой, черная Наташа Ростова. Или вот как показывает нашу жизнь. Не знаю, как здесь, надо посмотреть, конечно. И тогда уже делать свои выводы. Но, в общем, каждое такое явление, на самом деле, оно приобретает несколько иной смысл, когда облекается в слова. И вот эта интерпретация, о которой мы сейчас говорили, она крайне важна. И в нашей жизни это тоже так. Это, в принципе, нашу жизнь меняет. И вот как раз об этом хотелось бы поговорить после новостей. Тут у нас Вика, главный эксперт. Ей будут вопросы, но это все будет через буквально несколько минут. А пока «Секс, культ, просвет». Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. Не переключайтесь.